Воскресной лектории, 2009 год, лекция 35. Жизни, прошлое и будущее. В руинах лежат огромные города когда-то великих народов. Занесены песком когда-то цветущие страны. От исчезнувших рас и следа не осталось на поверхности земли, и только где-то в глубине океанов можно было бы найти развалины их городов. Так ничего, кроме руин, не останется и от современной цивилизации, и кроме неверных воспоминаний, ничего от народов. Где Вавилон? Троя, Карфаген, город золотых врат. Где люди, жившие там, любившие, страдавшие и не думавшие о смерти, как не думают о ней современные люди? Где это все? И планета умрет, и уйдет с нее жизнь, смысл которой не в плодах трудов рук человека, но в опыте и знании, которые дает жизнь, и которые накапливает и сохраняет человек в бессмертной триаде своей, с тем, чтобы унести их с собой на другую планету, когда умрет та, на которой он ныне живет. Бессмертен дух, и неуничтожима чаша его накоплений, ибо чаша и дух не от мира сего, хотя наполнена чаша плодами земных достижений, то есть знанием и опытом, собранными на земле. И в этом собрании жатвы и трудов на земле и состоит смысл земной жизни. Все, что творится рукой человека, все обречено на разрушение, ибо строится на сегодняшний день или на предельные сроки. Но беспредельность дана человеку как устремление цель и контейнер для всех устремлений его, не пронизанных плотной сферой. Так в беспредельности жизнь. И нити ее могут быть протянуты из сфер настоящего окружения человека в беспредельность, где жизнь не имеет конца. Может ли помириться дух с тем, что, проживя на земле 60 или 70 лет, или даже 100, он умирает и исчезает уже навсегда? И жить для чего же тогда, если вместе с планетой сгорит и исчезнет когда-то все то, что на ней? И все человечество в целом, если не имеет смысла конец существования человечества, то не имеет его и любая точка в разрезе временного этого существования. Но с этой чудовищной бессмыслицей разум не может смириться. И смысл жизни в том, что дух человека бессмертен, что многие жизни воплощается он на земле, чтобы, окончив на ней цикл своих жизней, перейти на другую звезду, высшую по ступеням эволюции миров, чем наша планета. Смысл жизни велик, но заключается он в самом процессе труда, но не в его результатах или плодах материальных и видимых глазу. Труд нужен. Нужны и эти плоды, нужны и города, и дома, и все удивительные продукты человеческого ума, гения и изобретательности, венчаемые красотою. Нужна и мирная, и счастливая жизнь человека на нашей прекрасной земле. Все это нужно. Все это очень нужно и важно, но не само по себе, а как неизбежное и очень нужное, ступеньки еще более великому будущему. Для разума человека нет никаких пределов и ограничений. Он может победить все и разрешить все проблемы. Он может создать для человека такие тела или оболочки, в которых он сможет жить, не подчиняясь обычным земным условиям. Он может победить природу даже и в этом. Вся энергия космоса и вся материя во всех своих формах в его распоряжении, и будут служить ему, дерзающему, на чудесное и невозможное. Невозможное для невежества и незнания, возможно для того, кто знает, что человек рожден, чтобы властвовать над природой и жизнью. И ныне вступает он в период блистающих побед науки и знания над видимыми и невидимыми глазу мирами, чтобы выйти из этой борьбы победителем жизни и смерти. Грани Агни-йоги, том 1, 31 августа. В 1932 году Эдгар Кейси предсказывал, что настанет день, когда тайна смерти будет раскрыта, и человечество воистину поймет, что физическая смерть – это только переход с одного уровня переживаний на другой. Ему задали вопрос, в чем смысл пустого саркофага в Великой пирамиде? Кейси: в том, что смерти больше не будет. Поймите это правильно и не искажайте суть сказанного. Просто нам будет дано понятное толкование смерти. Конец цитаты. Можно считать, что это пророчество сбылось. В последние годы стали появляться сообщения о так называемых околосмертных переживаниях. Джордж Риччи, доктор медицины, профессор психиатрии из Университета Вирджинии, однажды рассказал студентам на одном из курсов психологии о своем восьмиминутном околосмертном переживании. Одним из выпускников доктора Риччи, посещавших его лекции, был Реймонд Моуди, который позже стал психиатром и автором бестселлеров. Вот что рассказал доктор Моуди. Когда я услышал, как доктор Риччи рассказывает свою феноменальную историю, мне в ту пору, в 1965 году, был 21 год. До этого времени я не верил в то, что после смерти что-то происходит. У меня не было никаких переживаний, которые заставили бы меня поверить, что после этой жизни что-то остается. Я был атеистом, в том смысле, что никогда не верил в наказывающего и вершащего правосудие Бога, в которого верили христиане-фундаменталисты. Я думал, что смерть – это конец всему. Конец цитат. Рассказ доктора Риччи о загробной жизни произвел на Моуди большое впечатление. Но он начал активно изучать это явление только несколько лет спустя. Интервью Роберта Гранта, взятое у Раймонда Моуди. Главным поворотным пунктом для доктора Моуди, получившего степень адъюнкт-профессора философии в Государственном колледже Западной Джорджии, стало одно событие. Доктор Моуди читал курс по танатологии, науке о смерти и о процессе умирания, когда один из студентов рассказал ему: «Со мной произошел несчастный случай, и у меня было очень странное переживание». Моуди попросил его рассказать об этом подробнее. Студент стал рассказывать ему о своих переживаниях после клинической смерти, подобно тому той истории, которую несколько лет назад рассказывал Джордж Риччи в Университете Вирджинии. Моуди был совершенно потрясен. Доктор Моуди был настолько заинтригован сходством между переживаниями доктора Риччи и этого студента, что решил изучать это явление более основательно. Он посещал медицинскую школу и посвятил много времени беседам с людьми, объявленными умершими, но затем вернувшимися к жизни. Результаты своих исследований доктор Моуди опубликовал в книге под названием «Жизнь после смерти», в которой также дал следующий краткий обзор общих элементов, присущих околосмертным переживаниям различных людей. Человек умирает, и когда он достигает момента максимального физического страдания, он сам слышит, как врач объявляет его умершим. Он начинает слышать неприятный шум, громкий звон или жужжание, и одновременно с этим ощущает, как сам очень быстро движется по длинному темному туннелю. После этого он внезапно обнаруживает себя за пределами своего физического тела, но тем не менее в непосредственной физической близости от него, и он видит свое тело на расстоянии, словно наблюдатель. С этого выгодного положения он наблюдает за попыткой реанимации. Он замечает, что у него до сих пор есть тело, но тело совершенно иной природы и обладающее способностями, весьма отличными от способностей физического тела, которое он оставил. Вскоре начинаются разные события. К нему приходят другие существа и помогают ему. Он мельком видит души умерших родственников и друзей, а также перед ним появляется дух, существо из света. Он такой любящий и заботливый, каких человек никогда прежде не встречал. Это существо общается с ним без всяких слов, на невербальном уровне, и просит его пересмотреть всю его жизнь. Оно помогает ему, воспроизводя панораму главных событий его жизни. Затем человек обнаруживает, что должен возвращаться на Землю, и что время его физической смерти еще не пришло. В этот момент человек сопротивляется, ибо он уже испытал влияние тонкого мира, и ему не хочется возвращаться. Его переполняют сильные чувства радости, любви и покоя. Однако, несмотря на свое нежелание, он каким-то образом воссоединяется со своим телом и продолжает жить. Позднее человек пытается поделиться этим с другими, но каждый раз, когда он пытается рассказать об этом, он испытывает затруднения. В первую очередь он не находит подходящих человеческих слов для описания тех неземных эпизодов тонкого мира. Кроме того, он видит, что другие насмехаются над ним, и поэтому он перестает рассказывать об этом людям. Тем не менее, это переживание оставляет в его жизни глубокий след, особенно изменив его отношение к жизни и смерти. Одно из самых ранних письменных описаний околосмертного переживания относится к 1893 году. Цитата. Одна дама, которая ныне заведует большим сиротским приютом в одном из городов на Западе, дважды была объявлена лечащими врачами умершей, дважды была подготовлена к захоронению и дважды была воскрешена своими друзьями. В последний раз был учтен ее предыдущий опыт и приняты чрезвычайные меры предосторожности. Ее врачи провели все известные им тесты, сомнений не было. Врачи во второй раз объявили ее умершей и покинули ее дом. Подготавливая тело к захоронению, его случайно укололи булавкой. Вскоре после этого была обнаружена капелька крови на том месте, где вошла булавка. Активное медицинское вмешательство быстро вернуло эту женщину в сознание. Сегодня она жива, и она энергичная и деятельная женщина. Здесь следовало бы заметить, что эта женщина, очнувшись, заявила, что ни на секунду не теряла сознание и знала, что вокруг нее происходит, полностью понимала смысл всех проводимых врачами тестов, но испытывала полное безразличие к их результатам. Кроме того, она не была ни удивлена, ни встревожена, когда врачи объявили, что она мертва. Конец цитаты. Доктор Моуди собрал по всему миру 30 тысяч описаний околосмертных переживаний. Общей нитью, проходящей через все эти описания, было то, что каждый индивид встречался лицом к лицу с неким существом из света, которое выражает абсолютную и безусловную любовь. Вернувшиеся с того света безоговорочно знали, что эта любовь является вечной силой и что она непоколебима, невзирая на то, что сделал человек в своей жизни и что у него осталось несделанным. Доктор Джордж Ричи говорил, что эта всемогущая любовь была самым преображающим моментом его околосмертного переживания. Даже через 55 лет после этого переживания доктор Ричи со слезами на глазах вспоминает тот день, когда он умер и встретил Христа, то есть существо, которое проявляло любовь даже ко всему самому неприятному, что касалось меня. Конец цитаты. Доктору Ричи было 20 лет, когда в одной из больниц Техаса была констатирована его смерть в результате пневмонии. Он «пробудился» в кавычках в полутемной больничной палате и сразу же потерял ориентацию. Он блуждал по больничным холлам, сбитый с толку тем, что его никто не замечает. В тот момент он не осознавал еще, что он мертв. Полное осознание наступило лишь тогда, когда доктор Ричи вернулся в свою палату и посмотрел на свою кровать. Он увидел тело, завернутое в простыню, была видна только рука, инертно свисающая вниз. Испытывая одновременно замешательство и ужас, доктор Ричи разглядел на этой руке кольцо своей студенческой организации. Цитата. На безымянном пальце моей левой руки было надето кольцо, указывавшее на мою принадлежность к студенческой организации Фи Гамма Дельта Университет Ричмонда, с одной стороны которого было выгравировано 19, а с другой 45. Студент не мог поверить, что это произошло с ним. Он предполагал стать выдающимся врачом, собирался замечательно отпраздновать наступающее Рождество со своей семьей. Теперь же он больше никого из них не увидит. Ричи никогда не чувствовал себя таким одиноким, удрученным и испуганным. Студент понял, что находится в очень опасном состоянии. Он безуспешно пытался воссоединиться со своим телом. Он пытался сдернуть с тела простыню, но его рука проходила сквозь плотную материю. Ричи не знал, что делать и куда идти. Смерть, оказывается, мгновенна. Сейчас человек находится в своем физическом теле, а через мгновение он уже за пределами его. Он может видеть это старое тело, но он больше не является частью его. Оно мертво, но человек-то не мертв. Видеть этот труп, лежащий на кровати, сознавать, что ты находишься не в аду и не в раю, сознавать, что не можешь контактировать со своими собратьями-людьми, от этого создается ощущение полнейшей изоляции. Ужаснее этого невозможно что-либо представить. В тот момент, когда страдания студента стали невыносимыми, комната начала наполняться светом. Ричи сначала подумал, что в больничной палате решили прибавить приглушенный свет над изголовьем кровати. Этот свет продолжал усиливаться, пока не стал настолько ярким, что это практически невозможно описать словами. Если бы одновременно включили миллион сварочных аппаратов, то у нас появилось бы некоторое представление об интенсивности света, который он видел. Сразу после появления этого света изнутри духовного тела Ричи послышался голос невообразимой силы. «Встань», — сказал этот голос, — «ты находишься в присутствии Сына Божьего». Из этого блестящего света вышло самое поразительное существо из всех, когда-либо виденных земным человеком. Больничные стены полностью исчезли, и студент увидел каждую мельчайшую подробность своей жизни, начиная со дня своего рождения и заканчивая 20 годами его жизни. Ни одна деталь не была упущена. Была видна каждая мельчайшая подробность его жизни глазами как бы других людей, ваших родителей, сестер, братьев, лучшего друга. С этого начинается история о том, насколько нравоучительным и сильным было это переживание. Пересмотр жизни – неотъемлемая часть околосмертного переживания. Реймонд Моуди говорил, что этот пересмотр жизни содержится в большинстве собранных им описаний. Каждая мысль, каждый поступок и каждое событие проигрывались заново в панорамном виде и одновременно вновь переживались умирающим физически. Там нет никакого церковно-христианского судилища, где якобы душа предстает перед группой неких существ, вершащих суд над нею и определяющих, где ей вечно пребывать, в раю или в аду. Этот жуткий, лживый бред умышленно создан силами тьмы и усиленно навязывается невеждами, малоразвитому населению Земли. Согласно исследованиям ученых околосмертных переживаний, стало ясно, что человек сам судит себя, а также переосмысливает усвоенные им духовные уроки. Это потрясающее открытие. Эдгар Кейси также неоднократно подтверждал это. Он, наблюдая процесс расставания с телом, рассказывал: «Перед нами тело, и человек готовится покинуть его. Есть много переживаний на земном жизненном пути, которые намного серьезнее того, что человек называет смертью, ибо приходит время, как и должно быть для каждого человека, когда ему все, что остается делать, так это стоять перед судом своей собственной совести. Это ожидает каждого человека. Каждая подробность 20 лет жизни представала перед моим взором, — говорил доктор Ричи, — хорошее, плохое, возвышенное и обыденное. И вместе с этим всеобъемлющим видением возник вопрос. Он подразумевался в каждой сцене. Он исходил из живого света, который был возле меня. Что ты делал со своей жизнью? Казалось, этот вопрос касался ценностей, а не фактов. Этот вопрос касался любви. Насколько ты проявлял любовь в своей жизни? Ты любил других так же, как я люблю тебя? Абсолютно, безусловно. Этот пересмотр жизни дает человеку возможность полностью понять, какой отпечаток оставили на нем действия, совершенные им в прошедшей земной жизни. Люди сразу поймут, насколько они научились любить, и увидят те моменты, в которых они не достигли своего идеала. Мало того, оказалось, что все, что мы думаем и намереваемся сделать, обретает в пересмотре нашей жизни такую же важность, как и все уже содеянное нами. Как объяснял доктор Ричи, во время пересмотра своей жизни я видел свои мысли и намерения столь же отчетливо, как и свои поступки. Существо, находившееся возле меня, проявляла очень живой интерес к тому, что я намеревался сделать. И все, что мы внутренне подразумеваем, что намереваемся сделать, уже является деянием, это уже вещь. Почти каждому доводилось переживать ситуации, когда наши благие намерения кому-то помочь приводили к совершенно противоположному результату. Почти каждый может вспомнить ситуации, когда ты хочешь кому-то помочь, но твой жест не понят, неправильно истолкован, или вместо того, чтобы гармонизировать ситуацию, наоборот, он привносит в нее разлад и замешательство. Оказалось, что в схеме пересмотра жизни благие намерения человека освещают собою всю его жизнь. Вещи, которые имели первостепенную важность для человека и для огненного существа, были теми моментами в жизни человека, когда он действовал из любви и сострадания. Даже конечный результат, будь то хороший или плохой, был не так важен, как само намерение. Доктор Ричи говорил: «Ты увидишь добро, которое искренне намеревался сделать во всей его славе, и светоносное существо, присутствие которого я ощущал, безмерно радовался, когда я видел добро, сотворенное мною. Целью всего этого было показать мне, где я научился любить так, как учил меня Христос, а где я не достиг этой цели. И в этой любви никогда не было сомнений, она была непоколебима. А раз так, то мы навсегда должны отказаться от ходячей аксиомы: благими намерениями дорога в ад вымощена». Просмотр прошедшей жизни дается умирающему человеку исключительно ради его же блага. В большинстве случаев околосмертных переживаний, содержащих просмотр жизни, присутствует некий дух-проводник или существо из света. Люди, принадлежащие к различным вероисповеданиям, по-разному представляют себе своего проводника. У Ричи во время этого переживания даже не возникло никаких сомнений в том, что проводником в его околосмертном переживании был якобы Иисус. Ричи рассказывает: «Он был совершенно не похож на того, каким его изобразили на витражах в нашей церкви в Ричмонде, штат Вирджиния. На них Иисус изображен как прекрасное существо, хрупкое и слабое на вид. Ранее я работал в тренажерном зале, там был мой друг, который мог отжиматься с грузом в 100 килограмм. У сияющего существа, которое стояло передо мной, были такие же широкие плечи, как у этого моего друга. Оно выглядело совершенно иначе, чем тот образ еврейского Иисуса, к которому меня приучили. Стоя перед ним, я хорошо понимал, почему Иисус мог проходить сквозь толпу людей, и никто не осмеливался поднять на него руку. Это было не то существо, с которым ты решил бы бороться. Я говорю об этом, потому что хочу навсегда устранить из вашего ума идею о слабом, женоподобном Иисусе. Он совершенно не такой. Это был самый сильный мужчина из всех когда-либо виденных мною». Конец цитаты. Присутствие этого огненного существа и безграничное чувство любви и полного понимания, которое излучалось из него, наполняло студента Ричи колоссальным спокойствием и радостным чувством благоденствия. Произошло мгновенное преображение, которое невероятно поразило молодого человека. Из глубочайшего отчаяния он перешел в такое состояние, где он не был один, но находился в присутствии необычного существа, знавшего каждую мельчайшую подробность жизни умирающего студента и безраздельно любившее и принимавшее его. Доктор Ричи продолжал: «Буквально за мгновение до этого я испытывал полнейший ужас. Земным людям неведомо то гнетущее одиночество, которое я тогда переживал, чувство полной безнадежности. Незадолго до этого я получил свою военную страховку. Я подумал, что если я не погибну от пули, то, несомненно, буду получать по 70 долларов. Пока я мог получать только по 20, ибо я умер за 3 месяца до своего 20-летия. Я не был готов умереть в 20 лет, но когда находишься в его присутствии, то слова о том, что совершенная любовь изгоняет страх, сами говорят за себя. Это существо было самым великим воплощением любви из тех, которые человеку приходилось когда-либо видеть. Быть рядом с ним означает полное избавление от любого страха, чувствуя, что он знает каждую подробность моей жизни и полностью принимает и любит меня. Я ни при каких обстоятельствах не хотел покидать его и возвращаться в этот мир, но у меня здесь оставалось несколько замечательных людей и друзей, ради которых мне надо было вернуться». Конец цитаты. Это возвышенное состояние безмятежности и благоденствия, которое так глубоко ощущается в околосмертном переживании, на самом деле затрудняет перспективу возвращения в физический мир. Джордж Ричи говорил, что во время своего околосмертного переживания он ощущал себя самым живым из всех живых. После пересмотра своей жизни студент Ричи попал в ряд других измерений, где пребывают люди после физической смерти. В одной из таких высших сфер он также понял, что имел в виду Эдгар Кейси, когда говорил, что все сущее в физическом мире имеет свое происхождение в мирах высших, в иных духовных измерениях. Цитата. «Меня забрали в место, которое я за неимением лучших слов называю ментальной сферой. Это место, где я слышал самую прекрасную музыку, совершенно прекрасную. Я оказался в исследовательских лабораториях, подобных тем, которые можно увидеть в инженерной школе, хотя я никак не мог понять, какими инструментами эти существа работают. Это было все равно, что показывать моему 7-летнему внуку самые модернизированные лаборатории университета Вирджинии и ожидать, что он все поймет. Я просто не понимал, что там делали. Затем, через 10 лет после своего околосмертного переживания, в 1952 или 1953 году, я увидел в журнале Life фотографию первой атомной установки. Я почувствовал, как у меня пробежали мурашки по спине, поскольку на той фотографии было изображение инструмента, с которым работали существа, увиденные мною в 1943 году в тонком мире. В этой же сфере меня направили в место, напоминающее учебное заведение. Библиотека этого особого университета специализировалась на знаниях о Боге. Существа, собравшиеся здесь, пришли со всей Солнечной системы. Эта библиотека была больше всех зданий огромного Лос-Анджелеса, взятых вместе. Все книги, которые когда-либо были написаны в нашем мире, включая Библию, Коран, Бхагавадгиту, Тору и другие, занимали только одну небольшую комнатку этой библиотеки. Здесь я находился рядом с огненным существом, и меня просвещали относительно всего того, что церковники и сектанты считали единственным путем в рай. Он показывал мне существа, которых я никогда не слышал, и рассказывал о религиях, которых я никогда не знал. Конец цитаты. Это подобно переживаниям Фрэнсис Бэнкс, англиканской монахини, которая после своей смерти, находясь в тонком мире, посещала университет, подобный этому, а затем описывала его красоту и свое удивление писательнице Хелен Гривз. Фрэнсис, передавая эту историю, рассказывает, насколько там, в мире ином, необходимы молитва и медитация для воссоединения с вездесущим светом, то есть с Богом, и подтверждает, что чем больше это практикуешь, точно так же, как и на Земле, тем выше поднимаешься в сверхсознание. В этом своем опыте иной реальности Фрэнсис посетила священный университет или подобные ему измерения и подробно описала свои впечатления. Цитата. «Меня перенесло, не знаю каким образом, в другое место, в другую сферу, в другую обитель тонкого мира. Достаточно сказать, что я неожиданно и внезапно ощутила себя в огромной атмосфере знаний. Я осознавала, что нахожусь в университете, однако это было нечто гораздо большее, ибо там были залы познания, в которых повсюду царила атмосфера мысли, заставлявшая душу мою трепетать и удовлетворявшая мои глубинные устремления. Там были террасы и красивые сады, где играли фонтаны света. Там было много людей, много групп учеников, которые порой окружали того, кто, по-видимому, был им учителем. Они были поглощены его беседой или погружены в глубокую медитацию вместе с ним. Здесь можно было встретить самых разных людей, представителей всех национальностей. Я испытывала трепет. Здесь, сказала я себе, мой университет духа. Меня переполняла радость по поводу небесного исполнения моей мечты о материализации такого университета на Земле. Теперь я знаю, что такие университеты существуют. Так и есть. Это видение до сих пор остается со мной, всеобъемлющее и отвечающее на все вопросы, дающее надежду на дальнейшее обучение и продвижение. Я должна подготавливать себя непрерывным служением, а также посмотреть самой себе в глаза, дабы признать все свои недостатки и подготовиться к этому переходу в сферу, которой жажду всей душой. Гривз. Свидетельство света. Земля – это всего лишь одна из школ во вселенской схеме творения. В переживаниях, описанных Фрэнсис Бэнкс и Джорджем Ричи, есть совпадение, что указывает на существование сфер высшего познания. Человек продолжает получать образование далеко за пределами жизни в материальном мире. Доктор Ричи был поражен этой ментальной сферой, которую он посетил. Казалось, что она содержит в себе тысячи миров и миллионы существ со всех частей Солнечной системы. Во время одной из лекций доктора Ричи один молодой ученый-преподаватель прокомментировал удивление доктора Ричи по поводу возможности высших форм жизни. «Этот ученый спросил, — вспоминал доктор Ричи, — есть ли у меня какое-либо представление о том, сколько планет, по мнению нас, ученых, находится на такой же стадии развития, как Земля, или опережает ее по развитию?» Я ответил ему, что не имею ни малейшего представления. И он добавил: «Доктор Ричи, только в нашем Млечном Пути есть многие десятки миллионов звезд, Солнца. Если каждое Солнце нашей галактики Млечный Путь имеет хотя бы одну обитаемую планету, то в ней должны быть десятки миллионов обитаемых планет». Во время своих турне с лекциями, которые доктор Ричи читает по всему миру, он часто приводит этот разговор с молодым преподавателем о неограниченных возможностях жизни за пределами нашего земного мира. Доктор Ричи предлагает аудитории ответить на один интересный вопрос. Думаете ли вы, что Бог, который создал Вселенную, удовлетворился бы тем, что населил разумной жизнью только одну планету размером с мяч для гольфа? Эдгар Кейси, будучи в состоянии транса, сказал, что Земля – это лишь мизерная часть Вселенной. Земля – это только один атом во Вселенной из множества миров. После посещения доктором Ричи ментальной сферы, огненное существо показало ему сферу, которую Ричи уподобил раю. «То, что я видел, буквально потрясло мой ум», — говорил он. «Мы не заходили в эту сферу, но находились над нею, на высоте 50 метров. Но именно это было первое место из тех, в которых мы побывали, и где существа могли видеть нас, равно как и мы их. И существа в том месте, в том свете и той любви, которую они излучали, становились такими же, как мой огненный проводник. Я назвал это место раем». Конец цитат. Наблюдение этого совершенного места, этого мира, наполненного неземным светом, где сущности, имеющие человеческий облик, становятся подобными огненному Христу, стало в околосмертном переживании доктора Ричи кульминационным моментом. И эта особая грань его послания является для него самой важной. «Пройдя через такое переживание, — говорил он, — я в последующие годы прочел все возможное, касающееся того, что говорил Иисус, а также все то, что ему приписывают. Если вы читали некоторые из этих вещей, то помните, что он сказал: «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». То он говорил нам истину. Места, которые я видел, это мы, это ваше и мое, это наше окончательное предназначение. Не быть посланными в ад, но стать, как сам великий учитель. Конец цитаты. Круг жизни и смерти, от жизни земной к невидимым мирам, есть подготовка к высшему призванию, к высшей форме творения, коей человек становится. Каждый человек может раскрыться и стать таким же, как его Создатель, за несколько жизней на Земле. Это постепенное раскрытие, эволюция, охватывающая собой время и пространство, и многие-многие жизни. Возможно, послание из околосмертного переживания заключается как раз в том, что мы гораздо большее, чем мы думаем о себе. Мы гораздо более святы и духовны, нежели считаем себя. Околосмертное переживание доктора Ричи доносит до нас эту истину, и в его послании содержится как предостережение, так и утешение. После смерти мы отправимся в ту сферу, которую сами построили для себя. Если эта сфера является собой наши земные привязанности и желания, то сразу после своей смерти мы окажемся в ней, прикованные к нашим страстям и привязанностям. Но если мы отдаем наши сердца служению человечеству, стараемся научиться любить, то мы можем быть уверены в том, что воспарим к высотам духа, и материальные интересы и привязанности не станут нам препятствиями после физической смерти. На последнем этапе околосмертного переживания студенту Ричи были показаны образы и переживания, которые были пророческими по своей природе. Время моего переживания в тонком мире – декабрь 1943 года. Но, как мы с вами знаем, времени не существует. И Христос открыл коридор, где я смог видеть различные события. Я видел множество стихийных бедствий, ураганы, наводнения, торнадо, землетрясения, число которых страшно нарастало. Я наблюдал такие взрывы, каких не видел никогда прежде. Что это были за взрывы? Бомбы, которые были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. Видя все это в этом коридоре, я осознавал, что наша планета не сможет очень долго выдерживать то, что я наблюдал. Открылся другой коридор, и там началось все то же самое. Ураганы, торнадо, наводнения, землетрясения. Но там происходила одна забавная вещь. Теперь эти явления не учащались и не усиливались, но наоборот, все больше и больше утихали. Наконец я вошел во время, где царили такой мир и такая братская любовь, которых я никогда не видел. Думаю, что я наблюдал обещанное Царство Христа. Затем я видел Христа, вернувшегося на землю. Затем этот коридор свернулся, после этого Христос повернулся ко мне и телепатически дал мне знать, что я должен возвращаться назад, в тело физическое. Конец цитаты. Студенту Ричи было показано два пути, две судьбы человечества, один из которых был преисполнен насилия и катастроф, как природных, так и созданных человеком, а другой – путь мира и просветления. Казалось, что через 20-летнего студента Христос говорил всему миру: «Люди Земли, вам решать, каким путем вам идти. Какой путь вы выберете? Путь своей корысти или путь любви к человечеству?» Воспоминания об этих событиях, рассказанные публике примерно 55 лет назад, до сих пор волнуют доктора Ричи, особенно когда он описывает тот момент, когда узнал, что ему нужно возвращаться на Землю. «Я никак не хотел покидать то место тонкого мира», — говорил он, — «и когда я узнал, что он отсылает меня назад, я подпрыгнул, чтобы заключить его в объятия, но он, казалось, остановил меня в воздухе. Следующее, что я помню, — это кольцо моей студенческой организации на моей руке, но я теперь видел его своими физическими глазами. Когда я пришел в сознание, был канун Рождества. Христос на самом деле вернул меня назад». Студент Ричи был отослан назад наряду с тысячами других людей, по-видимому, ради той миссии, которую ему свыше предназначалось исполнить – рассеивать страхи и заблуждения относительно жизни и смерти. Этот опыт доктора Ричи, переданный им Раймонду Моуди, в то время студенту-выпускнику, действительно пролил колоссальный свет в темном мире. Книга доктора Моуди «Жизнь после смерти» была распродана в десятках миллионов экземпляров, и она познакомила мир с первыми этапами изучения Западом жизни после физической смерти. Видимо, иерархия света выбрала этих людей, чтобы они увидели, что находится за вратами смерти, а затем отправили их к нам назад, чтобы мы больше не боялись смерти. Джордж Ричи считает, что он был послан обратно, чтобы рассказать другим, что наш Бог – Бог любви, а не возмездия и наказания. Мы любимы безмерно, и нам даже не вообразить, насколько безмерно. Существо, которое я встретил, любило даже все самое отталкивающее во мне, и я убежден, что он хочет, чтобы другие узнали это как факт и научились в равной мере любить собратьев своих. Если бы мы любили друг друга так, как он любит нас, то этот материальный мир был бы в буквальном смысле раем на физической земле, и мы в силах это сделать, ибо это зависит от нас самих. Конец цитаты. Теперь о работе великого космического закона перевоплощения. Космический учитель землянам. Сын мой, сегодня коснемся вопроса о перевоплощении и его углубим. Алмаз шлифуется гранями, иначе он не станет бриллиантом и не даст огней. Каждое воплощение имеет целью шлифовку определенной грани. Если она не заканчивается в данном воплощении, урок повторяется снова. Тело должно быть совершенным, чтобы выявить все особенности духа. Но тело несет в себе наследственность и многие особенности земных родителей, и таких тел, которые бы идеально соответствовали воплощающемуся в него духу, не бывает. Духу, особенно духу высокоразвитому, тесно в своей оболочке, ибо не может выразить он в ней всех своих накоплений. Гениальный музыкант в последующей жизни своей, в новом теле, таковым уже не будет, и для целей всестороннего развития его сущности это и не нужно, так как новые свойства его природы должны выявляться и совершенствоваться в нем. Речь идет о людях обычных. Великие духи нити закона держат в своих руках и сами выбирают для себя физические свои оболочки. Воля воплотившегося духа в значительной степени влияет и может влиять на состав и особенности плотного тела, но в известных границах. Правильно отмечено, что Горбатова лишь могила исправит, то есть, что волею горба не исправить, и роста прибавить нельзя, или изменить цвет волос или глаз. Во многом можно влиять и воздействовать на свое тело, но только в пределах, поставленных человеку природой. Можно сидеть на воде, можно подняться на воздух, можно ходить по огню, можно мысли читать и выходить в тонком теле, но зубы вырастить вновь невозможно. Потому все возможности человека заключаются в пределах закона. А в каждом данном теле они сверх того ограничены возможностями именно данного тела. Лишь сбрасывая его, человек в состоянии осознать свои накопления, сделанные в предшествующих жизнях. Когда свою эволюцию человек берет в свои руки, то задача каждого воплощения становится для него более или менее ясной, и он может сделать очень многое и многого достигнуть, совершенствуясь и развиваясь по направлениям, которые имелись в виду при данном его воплощении и в соответствии с которыми было дано ему именно такое тело и именно такие условия. Воля может многое сделать, но тоже в известных пределах. Беспредельно и не ограничено ничем, лишь сфера мысли. Поэтому в области мысли возможны неограниченные достижения, возможны они и в области развития многих качеств. Сфера духа вне рамок обычных, и когда энергии человека устремляются в области духа, тело препятствием не может служить. Ограничения касаются физической сферы. Когда людям указывалось стать совершенными, подобно высшему идеалу, который они могли представить себе, то указание это относилось к обычным людям, и возможность подобного совершенствования утверждалась. И когда говорится, что все возможно сейчас, то имеется в виду возможность восхождения духа и утверждения необходимых для этого качеств. И когда указывалось на то, что человек не может прибавить себе роста ни одного локтя, ограничение физического тела и невозможность их преодолеть подчеркивались этими же словами. Когда-то и где-то будет все достижимо, но не сейчас, не в этой пятой расе и даже не в этом глобусном круге. Цепь кругов неуклонно ведет человека к вседостижимости. Причем каждый круг ставит перед человеком свои определенные задачи, когда должны быть развиты те или иные оболочки человека или тела, или другие особенности его существа. Точно так же и каждое воплощение перед каждым человеком ставит определенную цель. Эту цель можно назвать назначением жизни в данной оболочке. Ее понять и следовать ей и будет правильным решением жизни. Грани Агни-йоги, том 2, параграф 311. 7 октября. Проблема перевоплощений и памяти прошлых жизней стала в наше время объектом серьезных научных исследований. В свое время эта тема заинтересовала психиатра из США Яна Стивенсона. Стивенсон провел строго научный анализ почти 1000 случаев предполагаемых перевоплощений, многие из которых впоследствии описал в солидных медицинских журналах США. Как ни странно, но и многое – болезни, фобии и непонятные психологические состояния некоторых людей – также имеют в качестве своего истока их прежние жизни. Психотерапевты давно уже отметили тот факт, что воспоминания прошлых жизней часто могут не только пролить свет на те или иные проблемы со здоровьем, возникшие у пациента, но и в ряде случаев содействовать полному излечению человека. Информация о прежних воплощениях чаще всего извлекается из подсознания пациентов благодаря так называемому регрессивному гипнозу. Иногда с этой же целью используются сеансы психоанализа. Всем известно, что волевым приказом врач может «вернуть» в кавычках сознание пациента к детскому возрасту. При этом загипнотизированный начинает себя вести совершенно так же, как обычный ребенок соответствующего возраста. Но, оказывается, можно достичь и более глубокого возвращения в прошлое, когда психотерапевт приказывает загипнотизированному пациенту вернуться назад на 100, 200 или 300 лет. Иногда в таких случаях сознание человека получает возможность вспомнить уже не детские годы текущего воплощения, а свои прежние жизни. Использование воспоминаний о прежних инкарнациях во врачебных целях в современной медицинской науке получило название «терапией прошлой жизни». За последние десятилетия это оригинальное направление в зарубежной медицине получило широкое распространение в Европе и США. Психотерапевт Эвелин Шиф из Института гипнотической мотивации возвращала своих пациентов под гипнозом в прошлое, и именно там, в их предыдущих воплощениях, пыталась искать причины их психологических проблем. Когда она возвратила в прошлое воплощение женщину, у которой были трудности с обучением, выяснилось, что в прошлой жизни отец этой женщины часто бил ее и называл бестолочью. Когда пациентка узнала об этом, обучение перестало доставлять ей трудности. Эвелин Шиф решила пойти дальше и попыталась использовать терапию прошлой жизни не только для устранения психологических проблем, но и для лечения соматических заболеваний, причины которых были не вполне ясны обычным терапевтам. Пациенткой Шиф стала хромая девушка, которая не могла ходить без посторонней помощи. Под гипнозом девушка отчасти назвала причину своего недуга. При ходьбе у нее немела лодыжка. Когда же Шиф возвратила пациентку в прошлое воплощение, девушка увидела себя брошенной в тюрьму, где к ее ноге было прикреплено тяжелое ядро, которое практически не давало ей возможности ходить. Сеанс помог ей совершенно избавиться от хромоты. В отечественной практике терапии прошлых жизней известны случаи, когда целительнице удалось помочь женщине, испытывающей мучительные жжения в области живота, хотя никакие медицинские исследования не могли установить причину подобных ощущений. Под гипнозом перед пациенткой встала ужасная картина ее смерти в прошлом воплощении. Ее казнили, распоров живот и насыпав перец внутрь. Дело происходило в одной из стран Востока. После сеанса непонятное жжение в животе прекратилось. Другой человек испытывал мучительное чувство страха, когда кто-то смотрел ему в спину. В ходе сеанса регрессивного гипноза выяснилось, что в прежней жизни этого человека убили выстрелом в спину. После того, как пациент понял причину своей проблемы, это тяжелое чувство покинуло его. Однако не следует видеть в терапии прошлой жизни панацею от всех болезней и психологических проблем. Даже Если благодаря «возвращению» в кавычках в прошлую жизнь пациенту стало ясно происхождение болезни, это еще не означает, что он сможет избавиться от своих проблем. Ведь большинство проблем и неурядиц, которые преследуют нас в этой жизни, имеют кармическое происхождение из прошлых жизней. Если проблемы человека были созданы отрицательной кармой его собственных неблаговидных поступков, то самое большое, что может сделать терапия прошлой жизни, это в какой-то мере облегчить состояние пациентов, но не устранить полностью причины их жизненных проблем. Каким же образом информация прошлой жизни переносится в будущее рождение человека? Передаточным звеном здесь выступают тонкоматериальные субстраты нашего организма, особенно астральное тело, которое люди среднего уровня духовного развития даже не сбрасывают при перевоплощениях, так как ментальное тело, в которое может перейти душа, оставив астральную оболочку, у них не сформировано полностью. Новое астральное тело человека может сохранять в себе информацию о состоянии его астрального «предшественника» в кавычках. Астральная материя по своей природе пластична, она хорошо запечатлевает и сохраняет в себе информационно-структурные особенности всего, что ее окружает. И все же главным, от чего зависит формирование астрального тела человека в новом воплощении, является не память об особенностях структуры прежних тонких тел, а закон причинно-следственных связей, называемый на Востоке законом кармы. Благодаря конкретным примерам нетрудно убедиться, что основные обстоятельства перевоплощения диктуются именно кармическими причинами. Исследования в области перевоплощений интересны не просто самими фактами воспоминаний прошлых жизней. Учения о перевоплощениях способны играть, но пока только чисто практическую роль. Как, например, терапия прошлой жизни, избавляющая некоторых людей от проблем и заболеваний, которым не могут помочь традиционные методы лечения. Теоретическое, философское учение о космическом законе перевоплощения имеет огромное моральное и духовное значение, потому что объясняет человеку многие запутанные и непонятные жизненные проблемы. Космический закон перевоплощения чаще, чем мы думаем, определяет наши взаимоотношения со многими из окружающих нас людей. В своей работе «Основы миропонимания новой эпохи» русский философ Клизовский пишет: «Если вы встретите человека, с которым сразу же с первых слов чувствуете себя как с близким родным, а с другим, несмотря на все усилия, не можете наладить не только дружеских, но даже сносных отношений, то здесь видим действие закона перевоплощения и закона кармы. С первым человеком вы уже были в близких или родственных отношениях, со вторым вы встретились впервые или с ним у вас были враждебные отношения. Чувства симпатии и антипатии сохраняются и в следующих жизнях и обнаруживаются либо в притяжении друг к другу, либо в отталкивании». Конец цитаты. Закон кармы и перевоплощения обусловливает и большую часть наших обычных семейных проблем и коллизий, и само наше семейное окружение. Клизовский пишет: «Когда у честных и достойных родителей рождается никуда не годный сын, а простые, необразованные люди дают жизнь гению, то и здесь действие все того же вечного и неизменного закона перевоплощения и связанного с ним закона причин и следствий. В первом случае – наказание негодным сыном, во втором – награда достойным. Все это результат взаимоотношений в прежних жизнях». Конец цитаты. Конечно, было бы нелепым считать, что воплощения нужны лишь для того, чтобы закон кармы, закон воздаяния за совершенное добро и зло, мог осуществиться в жизнях конкретных людей. Перевоплощение – это прежде всего возможность безграничного совершенствования, даваемое духу человека самим космосом. Именно закон перевоплощения содержит в себе простое и обоснованное объяснение тайны гениальности избранных представителей человечества. Как известно, научные попытки Запада объяснить талантливость и гениальность плотской наследственностью не увенчались успехом. Как замечает в этой связи Клизовский, когда из двух людей один способен и все легко воспринимает, а другому все дается с трудом и способностей у него нет, то это значит, что первый есть опытный дух, проживший много жизней и приобретший разнообразный опыт. Его способности и талантливость есть результат духовных накоплений прежних жизней, а другой молодой неопытный дух, только что вступивший на путь приобретения жизненного опыта, которому нужно многому учиться, чтобы сравняться с первым. Следовательно, главная цель воплощения – это накопление опыта и знаний, которые одни лишь и способны дать духовному началу человека совершенство и творческое могущество. Талантливость и гениальность – результат не случайной игры природных сил, а результат долгого труда человека в какой-либо области в течение целого ряда воплощений. Закон кармы и перевоплощения ярко проявляются и тогда, когда в одной семье в совершенно одинаковых условиях, при одинаковом воспитании вырастают абсолютно разные по своим духовно-нравственным качествам, интересам и стремлениям дети. Этот довольно частый пример показывает, что любой ребенок – это человек с уже сложившимся в прошлых воплощениях духовным и интеллектуальным потенциалом и с чертами характера. Воспитание может в какой-то мере ослабить негативные и усилить позитивные стороны характера будущего человека, но изменить кардинальным образом уровень его духовного развития воспитание не может. Основные черты морально-духовного образа человека не могут сложиться в течение одного воплощения, какими бы совершенными ни были системы воспитания и образования, которыми его обеспечили родители. Внутренний стержень человека и общий уровень его развития складываются в течение многих сотен и тысяч жизней. Однако было бы ошибочным считать, что уровень развития человека механически определяется количеством прожитых им воплощений. Перевоплощение – это созданное космическим разумом условие, дающее человеку шанс для самосовершенствования и постепенной эволюции. Но это только шанс, а не непременный залог того, что каждый из нас станет когда-нибудь подлинным богочеловеком. Достижение совершенства зависит всецело от нас самих, от нашей воли. Ведь воплощениями тоже можно пользоваться по-разному. Один человек прислушается к голосу совести, голосу своего духовного начала, и будет стремиться развивать свои творческие способности и духовные силы. Может быть, он найдет в себе силы не только самому идти путем самосовершенствования, но и помочь в этом другим людям в меру своих возможностей. А другой человек, совершив ради призрачных земных благ множество злодеяний, может увязнуть в навалившемся на него грузе отрицательной кармы и по-прежнему, не желая расстаться с привычным ему убогим, пошлым образом жизни, закроет себе путь к восхождению на многие воплощения вперед. Эгоизм и самость, лень и жадность, малодушие и ограниченность ума давно уже сплели железные цепи, пленившие множество земных людей. Если человек не найдет в себе силы разорвать их, то ему и сотни перевоплощений не откроют глаза на реальность бытия, на красоту и величие космоса, на счастье познания огненного пути, самосовершенствования. Не количество, но качество, так говорится в учении света о роли перевоплощений в духовном восхождении человека. Многовековые наблюдения, отраженные в эзотерическом философском наследии, позволили выделить среди человечества пять основных групп по общности кармического назначения и уровню духовно-интеллектуального развития. К первой группе принадлежат те редкие цветы человечества, которые закончили свою земную эволюцию и достигли богочеловеческого состояния. В эзотерических учениях их именуют духовными учителями человечества. Достигшие высочайшего духовного уровня развития, они воплощаются только по своему желанию, как правило, связанному с их бескорыстной деятельностью по ускорению духовного развития остальных людей. Ко второй группе принадлежат все те, кто понял необходимость совершенствования и вступил на путь сознательного формирования своего будущего под руководством великих учителей. Сроки их воплощения и условия, в которых им надлежит появиться на свет в будущих жизнях, также определяются их великими учителями. Как правило, люди, принадлежащие к этой группе, перевоплощаются довольно быстро после окончания своего земного пути, не задерживаясь надолго в высших сферах тонкого мира. Третья группа представляет собой людей высокого культурного уровня развития, стремящихся к высоким целям и имеющих соответствующие духовные идеалы. Среди них немало талантливых, обладающих большим творческим потенциалом деятелей науки, искусства, духовных и общественных деятелей. Как правило, люди этой группы перевоплощаются нечасто, а срок между их воплощениями может достигать от нескольких лет до столетий и даже тысячелетий. Четвертую группу составляют люди ограниченного мировоззрения и невысокого уровня духовного и умственного развития. Круг их интересов весьма примитивен и не выходит за рамки их личной жизни и жизни их семьи. Люди этой группы не обладают также особым творческим потенциалом, представляя собой ту посредственную массу, которая, к сожалению, в количественном отношении составляет большинство человечества нашей эпохи. Они достаточно быстро перевоплощаются, имея небольшой отдых между физическими воплощениями. Наконец, пятая группа объединяет людей, совершенно неразвитых, духовно и интеллектуально. Люди этой группы представляют собой души, совсем недавно вышедшие из животного царства. Их умственное развитие находится в зачаточном состоянии, они не умеют обуздывать свою грубую, примитивную природу. Представители этой группы рождаются среди дикарей и полуцивилизованных народов, а также среди отсталых и преступных типов людей цивилизованных стран. В силу их грубой животной природы они тяготеют исключительно к земному, в кавычках, бытию, и поэтому после смерти быстро перевоплощаются и лишь своими грубыми страстями могут быть надолго задержаны в низших областях астрального плана. Интересен вопрос и о том, какими причинами должен определяться пол воплощающегося духа в его будущей земной жизни. Обычно бывает не менее трех и не более семи воплощений в одной ипостаси пола. Смена пола нужна человеческой душе для накопления разнообразного жизненного опыта, без которого немыслимо развитие и совершенствование сознания души. Как же происходит таинство воплощения души в земную оболочку? Отдых человека в тонких сферах в перерыве между воплощениями может быть разным по срокам, от нескольких месяцев до тысячи лет. Но рано или поздно все же наступает момент, когда душа человека должна подчиниться всеобщему закону перевоплощения и вновь вернуться на землю в теле новорожденного младенца. Большинство людей возвращаются на физический план, не сбрасывая, но лишь обновив свое ментальное тело. У многих то же самое происходит и с телом астральным. Те редкие избранные представители человечества, которые в посмертии смогли сбросить ментальное тело и подняться в огненный мир, начинают свои приготовления к воплощению, создав себе новое ментальное тело. В любом случае, процесс воплощения представляет собой создание духовным началом человека своих новых оболочек, начиная с ментального, а для большинства людей астрального тела и кончая эфирным. Физическое же тело строится под определяющим воздействием высших проводников оболочек, а также зависит от физической наследственности. Тонкие оболочки, ментальное и астральное тела, а также полутонкое эфирное тело создаются из материи соответствующих им сфер пространства. Бессмертное неуничтожимое начало человека как бы заворачивается, словно в коконы, в оболочке из более плотных видов материи. Для людей исключительно высокого духовного уровня развития процесс воплощения начинается облачением огненного тела в более плотную по сравнению с ним ментальную оболочку. Спускаясь в ментальный план, облеченное в огненное тело духовное эго окружает себя материей этого плана и при помощи высших сущностей, владык кармы, формирует свое ментальное тело. После этого спускается в тонкий мир, где создает свою тонкую и астральную оболочку. Затем из материи эфирного плана, физического мира, строится эфирный двойник человека, точная копия его физического тела, которая развивается впоследствии в полном соответствии с эфирной матрицей. Едва ли не первое, что интересует родителей новорожденного, на кого похож малыш? На маму, на папу. Бывает так, что дети похожи не на родителей, а на бабушек и дедушек. До недавнего времени все, касающееся внешности и психических качеств ребенка, наука объясняла исключительно генетикой и евгеникой. Однако многие современные ученые, работающие в области генетики, признают, что законы этой науки далеко не всегда могут объяснить загадки, связанные с внешностью, а также физическим и психодуховным потенциалом человека. В эзотерике существуют и иные объяснения капризов природы. Древние мудрецы и философы считали, что на внешность ребенка оказывает большое влияние фактор психологических переживаний его матери во время беременности. Не случайно в прежние времена, в странах Востока эта традиция сохраняется и поныне, было принято окружать комнату, где находится будущая мать, красивыми вещами, картинами, гобеленами, статуэтками, цветами, а также курить благовония. В древности богатые люди часто приглашали к своим беременным женам музыкантов и поэтов. Насколько обоснованы эти поверья и обычаи Востока? Могут ли впечатления и переживания матери оказать воздействие на внешность еще не родившегося ребенка? Блаватская в книге «Разоблаченная Изида» приводит много интересных фактов, подтверждающих правоту древних поверий и обычаев. Так она рассказывала о ребенке, родившемся с кровоточащей раной на лбу, что было результатом угроз его матери со стороны отца, направившего однажды обнаженную саблю на ее лоб. В другом случае беременная женщина, увидев, как мясник большим ножом рассекал надвое свиную голову, родила впоследствии ребенка с лицом, рассеченным от верхней челюсти, небу и верхней губе до носа. В третьей истории говорится о жене портного, которая, стоя в дверях своего дома, видела, как у одного солдата в драке отрубили руку. Это произвело на нее такое сильное впечатление, что она преждевременно родила ребенка с одной рукой. Вместо другой руки у него была кровоточащая рана. Впечатления, испытанные будущей матерью в период беременности, часто являются причиной появления различных знаков на теле новорожденного, родимых пятен, родинок или даже знаков, изображающих самые разные предметы. В эзотерических учениях эти знаки назывались сигнатурами. Так Блаватская пишет, что в России, в Саратовском окружном суде, был судья, который всегда носил на щеке повязку, скрывая левую сторону лица. На этом месте у него было четкое изображение мыши, тело которой выделялось на щеке высоким рельефом, а хвост уходил через висок и терялся в волосах. Тело мыши на щеке у судьи казалось лоснящимся, серым и вполне естественным. По собственному объяснению судьи, его мать питала непреодолимое отвращение к мышам, и ее преждевременное разрешение от бремени было вызвано испугом, когда она увидела, что из ее рабочей коробки с шитьем выпрыгнула мышь. В другом случае, свидетельницей которому была Блаватская, Беременная женщина, которой до разрешения от бремени оставалось 2-3 недели, увидела как-то раз чашку с малиной. Ей чрезвычайно захотелось отведать ягоды. Но узнав, что ей не придется полакомиться, она возбужденно и театрально хлопнула себя рукой по шее, воскликнув: «А я хочу!» Ребенок, родившийся спустя 3 недели, имел четко очерченный знак малины на правой стороне шеи. Причем впоследствии изображение становилось темно-малиновым летом, в период созревания ягод, а в течение зимы было совсем бледным. Чем же объясняется эта странная связь между впечатлениями беременной женщины и внешностью, а иногда и физическим строением появляющегося на свет ребенка? Как говорится в работах Блаватской, состояние беременности сопровождается особой впечатлительностью как в физическом, так и в ментальном отношении. Кроме того, энергетика женщины, ожидающей ребенка, более напряженна. Все поры ее тела выделяют в пространство как бы особый энергомагнетизм, имеющий невидимую связь и энергообмен с энергией пространства. Впечатления, полученные сознанием женщины, остаются в виде какого-либо образа на невидимом поле ее ауры, затем отражаются в окружающем ее астральном пространстве, рикошетом отскакивают к ней опять и запечатлеваются на чувствительной материи плода. Интересно, что в древности знакомые с основами эзотерического знания люди сознавали творческую силу воображения и ее воздействие на биологическую материю. Как пишет Блаватская, мать, которая осознает свои силы, может придать какую угодно форму своему будущему ребенку, подобно скульптору. Что же касается внешности будущего ребенка, то следует отметить, что два уже известных нам фактора – физическая наследственность и психические переживания матери в период беременности – далеко не исчерпывают всех причин, лежащих в основе формирования внешнего облика, приходящего в мир человека. Одним из факторов, определяющих внешность ребенка, являются прежние воплощения. Если в течение нескольких жизней подряд человек рождался, например, в странах Азии, он вполне может «унаследовать» в кавычках некоторые черты азиатской внешности, даже воплотившись в европейской семье. При этом иногда бывает так, что новорожденный ребенок какое-то время имеет в своей внешности черты прошлых воплощений, но затем, подрастая, утрачивает их и начинает вполне соответствовать, в кавычках, внешности своих родителей. В одной американской семье, где не только родители, но и бабушки, и дедушки с обеих сторон были светловолосыми и голубоглазыми, родился мальчик с темными волосами и узкими азиатскими глазами. Это стало причиной подозрения отца семейства, склонного приписать появление ребенка, не похожего на ближайших родственников, недостойному поведению своей жены. Ревнивый супруг зашел в своих мрачных предположениях так далеко, что настоял на проведении генетической экспертизы, которая, кстати сказать, подтвердила, что именно он является отцом ребенка. Тогда, не зная, чем объяснить внешность ребенка, американец обратился к ясновидящей, которая сказала ему, что в прошлом воплощении мальчик был тибетским монахом, и прежняя жизнь настолько запечатлелась в его душе, что и в новом рождении его внешность сохранила черты прошлой национальности. Подозрительный папаша наконец-то успокоился и даже примирился с появлением в семье ни на кого не похожего ребенка. Но самое интересное состоит в том, что буквально через 1,5 года внешность мальчика вдруг резко изменилась, волосы стали светлыми, а глаза приняли обычный, европейский, правда, чуть-чуть удлиненный разрез. В 4-5 лет ребенок даже стал похожим на своих родителей. Бывают и такие случаи, когда черты прошлой национальности сохраняются во внешности человека и в течение всей его жизни. Но все же основным фактором формирования внешности будущего ребенка является фактор кармический. У кармы есть основной ориентир, от которого зависит не только внешность индивида, но и основные события его жизни. И сокровенное, неведомое никому, духовное назначение самого его рождения на земле. Этим ориентиром является духовный уровень родившегося человека, определяющийся его наработками, сделанными в прошлых жизнях. Что же касается случаев рождения детей с отклонениями, возникшими под воздействием сильных впечатлений, испытанных беременными женщинами, то такие случаи также были запрограммированы кармой. Ничто не происходит с людьми без особых на то причин, тем более несчастья и неприятностей. Однако, наличие у ребенка собственной кармы и духовной основы, в соответствии с которой будет строиться его внешний вид, отнюдь не означает, что женщине не следует попытаться улучшить исходные данные и придать ребенку более гармоничный облик. Существует фактически два внегенетических фактора, обусловливающие и внутреннее содержание, и внешний вид будущего ребенка. Во-первых, это собственные кармические накопления воплощающейся души. Во-вторых, степень психо-духовной гармонии, существующей между родителями ребенка. Еще один фактор формирования физического и психоэмоциональной организации будущего человека современный российский ученый Петр Горяев назвал психогенетикой или волновой генетикой. Этот фактор в известной мере сочетает в себе два предыдущих, но в то же время имеет и свои особенности. Что же представляет собой психогенетика? Оказывается, наследственность бывает не только физической, но и психической, а точнее психоэнергетической, связанной со способностью тонких тел человека, и не только человека, запечатлевать в себе информацию и передавать ее потомкам. Несмотря на то, что термин «психогенетика» появился в научной литературе сравнительно недавно, явление, обозначенное им, было известно достаточно давно. Цитата. «Целесообразность или соответствие всех мыслей и поступков человека с целью далекой дает устойчивость воле и твердость руке. Трудно убедить себя в том, что качества духа нужны и должны воспитываться для одной жизни короткой в теле земном, для одного воплощения только. К чему утверждать бесстрашие перед лицом даже смерти? Или идти на верную смерть, когда человек считает, что со смертью тела для него кончается все? Лучше отсидеться где-нибудь в спокойном местечке и жизнь остальную в тишине и благополучии трусом прожить, чем идти на подвиг и даже на смерть». Но осознание цели далекой и нерушимости духа и знание явления перевоплощений каждому усилию возрастить и воспитать в себе то или иное качество придает особый смысл и особую ценность, ибо ничто не пропадает, и каждое, даже маломалейшее усилие в этом направлении когда-то принесет свое явное следствие. Большое всегда вырастает из малого, надо лишь только начать, хотя бы с самого малого. И начав, можно уже не останавливаться в повторных попытках и усилиях, какими бы недостижимыми в данный момент ни казались утверждаемые и желаемые качества. Все даст свой плод непреложно, ибо конца росту качеств не существует. О беспредельности чувств уже говорилось, теперь говорим о возможности роста всех положительных качеств духа. Повторяю, положительных, ибо отрицательным положен предел конечности уявления тьмы. Тьма конечна, но свет беспределен и не имеет предела рост духа в свете, огненный рост духа. На этом пути целесообразной жизни человека, то есть созвучие его со звездным путем духа в беспредельность, утверждается в жизни каждого дня соизмеримостью каждого движения его с поставленной целью. Аршином беспредельности измеряются все его мысли, дела и поступки, и каждое и каждый из них судится им самим мерою этой. С мерою беспредельности подходим к делам, и временное измеряем мы вечным, и приходящее неприходящим. Так поступайте и вы, рассматривая всю свою жизнь как явление временного, в вечном и вечного во временном. Это мера высших миров, это критерий космического понимания жизни, или это есть путь беспредельности. Грани Агни-йоги, том 2, параграф 223.